ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 2, текст 66, краткое изложение Бхагавад-гиты. Санскрит. Насти буттира юктасья нача юктасья бхавана нача бхаваята шантир ашантасья кадасукхам. Перевод стиха. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум и успокоить ум. Когда ум беспокоен, человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве может быть он счастлив? Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто лишен сознания Кришны, не знает умиротворения. В 5 главе Бхагавад-гиты сказано, что подлинное умиротворение человек обретает только тогда, когда поймет, что Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами всего аскетизма, что Он верховный повелитель всех планет во Вселенной и истинный друг всех живых существ. Если человек не обладает сознанием Кришны, его ум бесцельно будет блуждать, не приходя ни к какому выводу. Все беспокойства ума вызваны желанием прийти к окончательному выводу. И когда человек наконец понимает, что Кришна – верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и друг каждого, его ум успокаивается, и он обретает умиротворение. Вот почему тот, чья деятельность не связана с Кришной, всегда чем-то обеспокоен. Чем бы он ни занимался, и как бы ни пытался создать видимость умиротворенности – и духовности. Сознание Кришны – это естественное умиротворение, обрести которое можно только в общении с Кришной. Можно прочитать еще стих. Индриянам хичара там янмано новитияте таттасья харати паргьям прагьям вайурнавам ивампаси. Как сильный порыв ветра уносит лодку, так даже одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум. Комментарий. До тех пор, пока чувства преданного не будут заняты служением Господу, даже одно из них, ищущее мирских удовольствий, может заставить его сойти с духовного пути. Как явствует из приведенного ранее примера Махараджи Амбариши, все чувства необходимо занять практикой сознания Кришны, ибо это единственный верный способ обуздать ум. И так вчера мы обсуждали, как вожделение проникает в разум, ум и чувства человека, каким образом оно меняет его психологию, как начинает господствовать над живым существом. Здесь в Бхагавад-гите вожделение объявляется величайшим врагом, всепожирающий враг живых существ. Если вожделение проникло в разум человека, он уже более не принадлежит себе. Это рабство. Его вынуждает действовать эта энергия. Эксплуатирует его. То есть эксплуатируется не что иное, как энергия души. Она отдается, продается этой материальной природе. Сама по себе душа не может заниматься материальной деятельностью. Невозможно, она духовна. Но она может отдать свою энергию материальному телу. То, что происходит. То есть это тело существует потому, что там есть энергия. жизнь называется это. То, что мы называем жизнью, это энергия жизни, это живое существо. Оживляет это материальное тело, которое становится привлекательным, выглядит очень привлекательным. Это есть энергия души, не сама душа еще. Энергия души. Так же, как и свет, солнце и само солнце, большая разница между ними. Есть что-то сходное, но все же различие огромное. Нельзя сказать, что солнечный свет – это и есть само солнце. Но нельзя отрицать этого. Поэтому мы говорим, душа находится в материальном теле. Не совсем так. Душа не может находиться в области материи вообще. Находится в плену ее сознания. Шрила Прабхупада дал пример отражения, чтобы понять момент. Душа – частичка Бога, она вечна. Она никогда не умрет. Даже когда умирает тело, душа продолжает существовать. Но все же кажется, что я умираю. Я уверен в этом. Я уверен, что я постарел. Что случилось со мной? Но ведь душа же вечна. То есть энергия души, сознания попадает под власть материального тела. А как следствие это и душа попадает в иллюзию, как будто бы. Теряет свою естественную активность и изначальную природу. Забывает о ней. Есть интересный пример, что если у меня есть какой-то очень дорогой камень, драгоценный, в золотой оправе, я подальше спрячу его от воров. И иногда так хорошо спрячу, что и сам забуду, куда положил. Так много тайников, так много замков и прочее, прочее, уже сам не помню, где он у меня. И в этом случае утверждается, что у меня нет этого драгоценного камня. Пока ты его не помнишь, у тебя его нет. Вспомнишь, он твой. Также и все наши способности внутренние, духовные, и не только духовные, да и материальные способности, они забыты. Все равно, что у нас их и нет. Можно сказать, что души у нас практически и нет, если у нас нет знания об этом. Мы не можем вспомнить эту вещь. Потому что энергия души отдана в иллюзию. Каждый вечер кто-то из нас смотрит телевизор, большинство, включает кнопку, и энергия души проецируется на экран и начинает переживать. Вот эти переживания мы выдаем за реальность. Кого-то убивают, нам кажется, вот реальность. Кто-то там обижен, плачет, нам тоже грустно становится. Все эти изображения, все сюжеты, они окажут на нас влияние, потом люди любят смотреть это все. Это называется их раса, вкус. Там так много вкуса им кажется. Нет, это просто телевизор. Там нет никакой жизни, это не реальность. Никакого вкуса там нет. Выключите, сразу видите, как пусто вокруг стало. Как будто ничего и не было. Было ли это на самом деле, или не было? Это просто было изображение, звук, цвет. Сейчас люди не хотят жить в этом реальном мире, они все больше и больше погружаются в виртуальную реальность, используют компьютеры для этого. Вот это направление очень интересно. От просто кинематографа до телевидения, теперь стерео, квадро и там прочее, прочее есть возможность. Теперь полностью можно погрузиться в виртуальную реальность, созданную человеком. Там можно делать все, что мы хотим. Безнаказанно. Там нет никакой ответственности за любой поступок. Там можно убивать сколько угодно. Можно влюбляться. Можно внебрачные связи иметь. Скоро это будет возможно. Вы одеваете соответствующее приспособление, включаете кнопку, и вы входите туда, в эту матрицу. И действуете там. Даже лучше, чем в реальном мире, потому что никакой ответственности вообще не несете. Кармы нет. Какой мир? Мы бы хотели иметь такой мир. Делай, что хочешь, не неси никакой ответственности. Ни полиции, ни болезни, ни старости, ни смерти. Даже если тебя стреляют, ты все равно не умираешь. Ты все равно берешь реванш, нажимаешь кнопку, и все равно восстанавливаешься, идешь дальше. Вот это настоящий мир, правда же? В этом мире какие-то несовершенства. За все нужно нести ответственность, кругом милиция. Если что-то не так, тут же что-то произойдет. И это называется виртуальная реальность. Это тоже реальность, потому что мы реально ее переживаем. Но она создается в уме. И вся вот эта материальная природа тоже откладывает подпечаток лишь на ум человека. Когда это все кончается, мы думаем, было это все или не было. Но что-то со мной осталось? Ничего. Кроме впечатления какого-то. Возбуждения ума. Кроме осадка. Во сне неприятности. Однажды плыл в реке во сне. Вода была страшная, черная. Ужасный сон. Что-то какое-то чувство опасности меня уже нагнеталось внутри. И вдруг кто-то снизу под водой взял меня за ноги и потянул вниз. Я от такого ужаса проснулся. Я долго не мог прийти в себя. Это был сон. Но страх был реальный. Это же иллюзия, мы скажем. Вот тут есть американские горки, в Ташкенте я заметил. Во всех крупных городах они сейчас есть. Такая вот, как рельса, и такой вагон. Там петля, еще что-то там разворачивается и так далее. И очень часто во всех городах есть такие случаи, когда несколько людей не доезжают до финиша. Они умирают от страха, от шока. Это разрыв сердца называется. Это просто иллюзия. Умирают это люди? От чего еще умирают, как вы думаете? От реальности не умирают, реальность вечна. Умирают от иллюзии. Страх, шок вызывается, что-то еще. Таковы законы кармы, что нас будут преследовать какие-то страдания, пока мы действуем не в соответствии с реальностью. Мошенник-то думает, реальность такова, что я хочу жить, как мне хочется. Правда же? Меня не интересуют законы. Но реальность как раз другая. Законы настигнут его, реальность другая. Он должен знать, где иллюзия, а где реальность. Где правильно, а где неправильно. Где Бог, а где майя. Вот эти вещи нужно, душа, тело, на этом все держится. Нужно различить эти вещи. Я расскажу одну историю. Я рассказывал в Алма-Ате нескольким преданным. Пример закона кармы. Это пример реальный, написал историю один преданный из Ярославля. Он уже в годах, он вспомнил свою молодость, как это было в молодости у него. Эта история также связана с Богом. Не совсем прямо, косвенно, но связь есть. Он рассказал своему друге в молодости, который работал на стройке, в те советские времена еще. И его мечтой было получить отдельную квартиру, площадь. Ну, как и многие из нас тогда мечтали получить жилье. И он тоже мечтал. И он, говорит, активно этого добивался на работе, он только об этом и думал, с начальством говорил, старался, работал очень хорошо. В конце концов, его уважили, дали ему гостиного типа. Вот он был доволен, маленькая комнатушка, там есть душ, туалет отдельный, все. И он пригласил меня, говорит, на новоселье. Мы вдвоем отмечали с ним новоселье. Я, говорит, не буду рассказывать, что мы там, как мы отмечали это все. Ну, мы отмечали, как это было принято в то время. Вот мы отмечаем новоселье на 8-м этаже, вечер. Окно открыто. Там внизу стройка какая-то. Там балки бетонные, знаете, вот что-то, арматура торчит недостроенная. А мы отмечаем новоселье. И вдруг дверь приоткрывается, и входит кот. Такой большой, домашний, спокойный. Он заходит как домой к себе. Видно, что он привык ходить тут повсюду. И говорит, мой друг, странно, начинает раздражаться в виде этого кота. Даже гневаться. Начинает что-то говорить, бурчать. Не успеешь тут квартиру получить, уже коты всякие шляются. И он продолжает дальше и дальше, говорит, даже не понимаю, в чем дело, что с ним случилось, почему так злится на этого кота несчастного. Но он доходит до бешенства уже. Он не может терпеть, что какие-то коты входят без спроса в его квартиру. В конце концов берет этого кота в руки и в окно. 8-й этаж. Я не успел даже рта раскрыть, он вдруг кот в окно уже полетел. Ну, что с моим другом? Но каким-то странным чудом этот кот вывернулся в последний момент. Зацепился за его руку и в конце концов мгновенно оказался на его голове. 4 когтями впившись ему в голову. Полностью туда под кожу. От страха и испуга он думал, мертвая хватка. И застыл, замер просто, не двигается. Вот в мгновение ока, кот на голове. Болевой шок. Кровь заливает лицо, он двигаться не может. Это очень больно. Он даже не может вообще шевелиться, потому что кот на голове, знаете, все очень болезненно. И он поворачивается ко мне, очень медленно говорит, помоги. Как его отцепить, это же он вцепился мертвой хваткой. Любое движение невозможно. И я не знал, что делать. Я поставил табуретку, присядь, подожди, я подумаю, что нужно делать. Я не знаю, что делать. Как кота оторвать от головы, это невозможно. Когти там. Тогда я понял, нужно звонить в скорую помощь. Я быстро сбежал вниз, набрал номер скорой помощи, сказал, немедленно приезжайте по адресу. Кот вцепился в голову человеку. Там закричали, что вы шутки шутите, это скорая помощь. Что вы всякую ерунду говорите? В телефонную трубку кот в голову вцепился, скорая помощь. Перестаньте шутить. Я понял, что мне никто не поверит. Если я скажу кому-то по телефону, никто не поверит. И я изменил голос, набрал снова и сказал, сердечный приступ. Дал адрес, приезжайте немедленно, человеку очень плохо. И скорая быстро приехала. Мой друг так и сидит, не шевелится. Весь в крови, весь в шоке, он уже думать не может. Боль. Кот тоже сидит, уходить не собирается. Какой-то живой капкан был, знаете, на голове. А в этом доме уже слух пошел, там уже кота этого ищут, хозяева не могут найти. И вдруг находят его на голове. Люди уже смотрят в дверь, что-то тут странное, кот на голове, и так вцепился, и кровь, такие серьезные вещи. И вот скоро приезжает, что же вы сразу не сказали, боже мой, мы кардиологи. А тут кот на голове. Так мы сразу и сказали, нам же никто не верит. А ну да, мы понимаем, но придется везти в больницу, к хирургу. Это была целая история, как мы друга этого спускали по лестнице с этим котом на голове. Каждый шаг, знаете, там люди помогали, кто поддерживал кота, кто его руки, кто еще как. И он еще должен был наклониться, чтобы залезть в скорую помощь с этим котом. И в таком состоянии его вывели из машины. Там уже по рации сообщили, вся больница встречает его торжественно. Все хотят увидеть это событие. И он входит, как знаете, торжественное событие в больнице, поднимают его в операционную комнату, выходит хирург, все, у него уже готово, руки засучены, рукава засучены, инструменты. Так он сказал, увидев эту ситуацию. Спасти не удастся. Доктор! Я сказал ему, это мой друг. Мы сюда своими ногами пришли, между прочим. Как это спасти не удастся? Я сказал, кота не удастся спасти. Да черт с ним, с этим котом, спросите человека. И он прямо на глазок взял шприц, ввел какую-то инъекцию коту, быстро очень тот мгновенно расслабился и упал в таз, все. Он был мертв давно уже. Это была его мертвая хватка, был разрыв сердца от испуга, и он просто уже мертвый, оцепеневший был на голове этого человека. И тут же он расслабился, и вся эта, так сказать, закончилась история, кот умер. Но это только начало истории, на самом деле. Дальше пойдет триллер. Спать сегодня не будете, спокойно. Далее он звонит мне через несколько дней и говорит, приходи ко мне. У меня проблемы. Нужно поговорить с тобой. Я прихожу, говорю, в чем дело? Но я не узнаю его. Немножко другой человек. Он сутулился, непричесанный, неухоженный, мрачные, глаза потухшие. И говорит, проблема. Кот ко мне приходит каждую ночь. Бросается на голову и мучит меня. Погоди, погоди, какой кот? Кот упал в таз. Кот мертв. Мы же виделись с тобой. Я своим глазам еще верю. Пожалуйста, я тебя прошу, переночуй у меня. И я собрал вещи и приехал к нему переночевать, чтобы увидеть, что с другом случилось. И ночью услышал страшный крик. Я проснулся от ужаса. Мой друг, схватившись за голову, ворочался, крутился, кричал. Утром говорит, кот пришел, хохотал страшно и вцепился мне в голову потом. И мучил меня всю ночь, как это обычно делает. Так, думаю, дела плохи с ним. Он думает, что кот жив. Он под впечатлением находится все еще. Да думаю, надо его отвлечь. Внимание, я сказал, знаешь, давай придумаем так. Я тебе поменяю эту квартиру. Другой район, кот же не знает, не будет знать нового адреса. Он не найдет тебя. Он говорит, хорошая идея, друг, у него надежда засветилась в глазах, давай, давай. И я, говорит, все для него сделал, по-дружески обменял, дней за 10 нашел вариант, и обменяли квартиру, переехали. Неделю, все было хорошо, кот не приходит. Через неделю заявился снова, нашел. Страшно, говорит, обрадовался, хохотал и вцепился мне в голову с новой силой. Но я понял, что дела плохие, пошел в больницу сам и сказал. Сдал его в психушку. Говорит, мой друг, все, у него проблемы, надо лечить его. Больше месяца там держали, кололи какими-то препаратами, он ушел вообще, вышел вот этот полностью больной. Знаете, не оздоравливают, а наоборот, ведь там же такие способы лечения были грубые. Подавленный пришел, дали ему инвалидность, был неработоспособен, ни о чем думать не мог, как про этого кота. То есть кот полностью вошел в его тонкое тело. Все. На грубом уровне не было кота никакого. Но этот дух кота преследовал его. Все, он потерял как бы свою квалификацию человеческую, моральную, нравственную и рабочую. Личность деградировала прямо на глазах. И вот после больницы он взмолился, слушай, ты мне друг, спаси меня, сделай что-нибудь для меня. Что ты хочешь? Ну что тебе для тебя сделать? Возьми меня в поход, в лес, как раньше ходили. Не пойду домой. Не могу. Я говорю, ну мне уже трудно было возиться с ним. Ну, я думаю, ладно, последнюю уступку сделаю. Пошли мы с ним в поход, взяли палатку, взяли лодку, чтобы плавиться по реке, как делали раньше, осень, холодно. Ну, мы пошли. Установили палатку у реки, и вот ночью легли спать. Но я проснулся ночью, потому что я услышал бормотание. Друга в палатке не было, он был у костра. Я посмотрел с палатки, увидел, что он стоит на коленях перед костром и молится Богу. Он говорит, я хочу жить. Он молится от всей души, своими словами. Я, говорит, я такого не видел. Я и сам никогда не молился. И я, говорит, на меня это настолько повлияло, что сам рядом встал на колени с ним и стал молиться тоже Богу. Говорит, странно, что произошло между нами. Впервые в жизни мы вдруг какую-то молитву организовали совместную. Потом мы уснули, нам как-то стало легче. Утром мы как-то стесняясь смотрели в лицо друг другу после этой молитвы. Но нам было как-то неплохо, хорошо. И вот как только наше путешествие закончилось, мы пришли на окраину города. И там была столовая, мы хотели там пообедать с ним. И там же у этой столовой становились огромные белазы, вот эти, знаете, машины такие, вот колесо, человеческий рост, грузовики. Обедали водители там. И кошка там какая-то жила, которая много-много котят там приносила. Там целый кошатник развелся в этой столовой, коты эти. Один котенок залез под колесо белаза от ветра. Сжался и сидел там. Грелся. Мы вышли из столовой, котенок под колесом. Водитель запрыгивает уже в кабину, включает двигатель, скорость. Он уже пытается двигаться в это время, а котенок там под колесом. Вдруг увидит это. И вдруг он сделал неожиданную вещь. Он бросился под колесо. Вот это уже идущее колесо белаза бросается туда. Каким-то чудом выхватывает котенка, перекувыркивается на другую сторону с ним. То есть спасает ему жизнь фактически. Рискует своей жизнью. Всех перепугал там. Все такое увидели, это все перепугали, закричали на водителя. Водитель остановился, там была паника, все, он вышел. Я закричал на друга, мало тебе одного кота, сейчас ты еще второго взял кота. Но он прижал к груди с каким-то чудом, сказал, я его возьму с собой, этого кота. Я очень удивился. Этот кот стал жить с моим другом, пил молоко и так далее. Звонит через неделю, говорит, у меня все хорошо. Что у тебя хорошо? Все хорошо. Что, кот больше не приходит? Приходит, но мой его выгоняет. Все, нет никаких проблем. Мой кот бьет его запросто, говорит, только так. Это, говорит, история. Ну, в те времена еще, знаете, социалистические. Очень трудно вообще это поверить. Но вот на моих глазах все это происходило с моим другом. С этими котами история виделся. Очевидец был. Я эту историю рассказал на новогоднем празднике в своей компании, рассказал друзьям, все очень заинтересовались. И какая там девушка была, которая слушала внимательно эту историю, сказала, познакомь меня с своим другом. Вот они познакомились, поженились, сейчас они, муж и жена давно. Она просто услышала про кота, про эту историю, вышла замуж за него. На слух. Шраваном Киртаном, знаете. То есть судьба вот тут же образовалась. То есть это иллюстрация о том, как только карма уходит от человека, жизнь складывается сам по себе. Мы часто даем лекции новым людям о законах везения. Они очень интересуются этим. Сейчас, наверное, больше, чем какой-то другой темой. Когда я предлагаю, какая тема вас интересует больше? Реинкарнация, карма, законы везения. Все, да-да-да, вот это вот. Вот законы везения нам нужны. Как, чтобы нам везло каждый день? Мы, в общем, знаем с вами в основном закон подлости. Если бутерброд падает, то он обычно падает маслом вниз. А можно, чтобы он падал вот маслом вверх именно? Есть ли законы везения? И мы обсуждаем эту тему. И выясняем, что законы везения существуют, и именно по ним должен жить человек. Не просто по законам кармы, а по законам хорошей кармы. А это и законы везения. Весь наш успех в духовной жизни и в материальной жизни зависит лишь от одного условия. Что в Бхагавад-гите рассматривается? Рассматривается очень интересный момент один. Качество решимости. Кришна рассматривает это почему-то в Бхагавад-гите. Есть несколько моментов, главных, и вот один из них – решимость. Потому что только при помощи решимости человек может достигать успеха. И вот есть решимость в тригунах материальной природы. Смотря куда она направлена, такого будет наш успех или неудача. Решимость в невежестве – это решимость спать. Здесь такая решимость. Здесь решимость. Я вот принципиально не встану. Я могу, но принципиально, я решительно настроен. Решимость в гуне невежества проявляется именно рано утром почему-то. Вечером все решительные, рано завтра встану. Но утром проявляется такая решимость спать. Очень сложно. Подняться рано утром. Для преданного это самое важное. Особенно для домохозяина. Вот такое простое правило. Самое важное. Потому что кто рано встает, тому Бог... Он все успевает сделать. Рано не встал, все. Весь день будет испорчен. И мантру не успеет повторить должным образом. И на работе, значит, будет много беспокойств. И в личной жизни он не будет сконцентрирован. Везде он будет рассредоточен. Везде он будет обеспокоен. Если просто рано не поднялся вовремя человек. Очень просто. Видите? То есть есть решимость... лениться, спать, думать об обидах. О чем человек думает в основном? Он думает о чем-то негативном. Если посмотреть, как люди выходят на работу утром, вы не увидите, чтобы они выходили радостно, с песнями на работу. Припрыжку, знаете. Нет, они идут, как на войну. Они такие решительные, знаете, из-под лобья смотрят, на работу идут. Вот в таком настроении приходят работать. Сотрудничают друг с другом. А почему? Посмотрите, какие они фильмы смотрят перед сном. Какие новости. 99% негативной информации. Там боевики, там автоматные очереди, там души. Я однажды хотел посмотреть новости. Выключаю канал, там автоматная очередь. Я переключаю. Там темнота и хрипы какие-то. Включает свет, кого-то кто-то душит. Я переключаю дальше. Там дерутся. Ногами по голове бьют друг друга. Наконец новости. Что же там? Там заказное убийство, там финансовый крах, там землетрясение, там авиакатастрофы. И вы ложитесь спать. И понятное дело, что на работу вы идете искать. Вы уже наслышаны, у вас такой шраваном. Это такая решимость, видите? Решимость сражаться. Решимость не доверять. Решимость запоминать обиды. Решимость сводить счеты. Даже перед смертью я говорю, я не забуду об этом. Я тебя все равно найду. После смерти. Не отпущу тебя, нет. Решимость, как сильная решимость, видите? Продолжать материальное существование, это говорится в Бхагаватам. Если у человека, человек решительно настроен и дальше гнить в этом материальном мире, так написано, ему ничего не поможет. Ни духовная практика, ни коллективное обсуждение, ни воспевание святых имен Бога, нерелигиозные принципы, ничего не поможет. Вот это и есть решимость. Видите, решимость очень важный фактор. Ничего не поможет в такой решимости. Решимость в гуне и страсти, она другая. И человек, он хочет плоды. Ради плодов туда он может быть решительным, активным очень. Смотря сколько. Я привожу пример такой обычно. Здесь смешной тоже. Если сейчас в наше собрание войдет человек с улицы какой-нибудь, знаете, такой... властный очень, с таким властным видом войдет сюда, как хозяин, и скажет, так, ты, на улицу берите лопаты, ройте яму здесь. Что мы скажем? Что, да, сейчас, вот именно. Разбежался. Вот ничего себе. Кто ты такой вообще? Ну, мы сразу начнем, сказать, мы в оборону встанем, мы постоим за себя, я надеюсь, мы не поддадимся эксплуатации. Он скажет, простите, я просто не договорил. $10,000 плачу. Что же сразу не сказал? Мы подумаем. Ладно, $100,000. Так, погоди. Главное, никому не говори, я сам выкопаю. И без лопаты. Инструменты не нужны. Я один это сделаю. Это решимость гуни страсти. Я помню пример Гопал Кришна Госвами приводил, когда преданные засыпали на Бхагаватам. Он говорит, представьте, сейчас упадет с потолка $1,000,000. Вы уже проснетесь. И пока не перечитаете, спать не будете, верно? И даже если сутки еще нужно будет считать, вы не уснете. У вас такие силы появятся. Это решимость. Сила – это решимость. В гуне – страсти такая решимость. То есть вот эта энергия есть. Решимости действовать – это сила определенная. В невежестве она идет на разрушение, просто на бездеятельность, на лень, на паразитизм, на сон, на какие-то вот интоксикации, на какие-то обиды. Она растрачивается впустую. Видите, энергия души эксплуатируется. Ценнейшая энергия вечности, знание и блаженство эксплуатируется на сон. Представьте, вечное полнознание блаженства душа спит. Как это можно понимать? Что такое вообще? Что за странное явление это? Влияние гуны невежества, ее власти. Почему? Она решительно настроена на это. Это ее решимость. Это ее энергия. Решимость – это ее энергия души. Вот она, отдается вот этой гуне. В страсти она решительно ради плодов труда. В благости И вот в невежестве человеку не везет от начала до конца, написано. Сплошное невезение. Вот оно, закон невезения. От начала до конца. Все просыпает, все дела делает не вовремя. Долг свой не может выполнить. Всегда ходит угрюмый, подавленный, склонен к интоксикациям. То есть жизнь его полна мрака. Все мрачнее, 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 мрачнее становится. В страсти жизнь полосатая. Желтая, черная, желтая. Билайн, помните? Желтая, черная, желтая, черная. Вот такая повестка. Очень хорошо сегодня? Да, очень хорошо. Не привязывайтесь, завтра будет хуже. Сегодня плохо очень. Не беспокойтесь, завтра будет лучше. Вот так. Жизнь полосатая, все это знают. Либо уж совсем мрак какой-то бывает, либо жизнь полосатая. Это вот хороший вариант. Страсть, невежество, страсть, невежество. Но в гуне благости, говорит, решимость совсем другая. Законы везения находятся в гуне благости. Когда природа с нами сама сотрудничает, люди сотрудничают, все остальные хотят, хотят поддерживать наши идеи, сотрудничество помогать нам тоже. Знаете, как в сказке? Есть же сказки, они говорят об этом. Идет там Иванушка, там добро сделал, там рыбку отпустил, там птичку защитил, там деревце подправил. А потом он получает все это обратно. Вот законы везения есть, оказывается. Как же они описываются в Бхагавад-гите? Решимость направлена на контроль собственных чувств и ума. Гарантирует, что человек станет везучим. Итак, теперь подумайте, почему у нас в жизни много неудач у преданных? Когда мы чувства не контролируем, приходят неудачи. Когда контролируем, жизнь становится по закону везения. Мы знаем это прекрасно. Возьмите любую историю Санкиртана, когда преданные книги распространяют на улице. Одно везение, сплошное везение, все рассказ приходит. Я знал одного преданного в годы Санкиртана, 90-е годы это были. Вы же помните, многие здесь знают это время, Санкиртаны активные. Который летал по всей России, по СНГ в то время, по СССР. На самолетах бесплатно. В течение больше года. Ну ладно, бывает раз повезло. Бесплатно в самолет посадили, полетел. Ну ладно, два раза повезло. Но в течение года летать постоянно на самолетах. Книги распространяли. Бесплатно. Такого не было никогда. Это были законы везения. Он действовал как миссионер. Этот дух миссионера был у него. И люди помогали ему, просто увидев однажды. Вот буквально вчера или на днях я рассказывал историю о Гопал Кришне Госвами, которую я видел сам. Это было в Екатеринбурге, когда мы встречали его в аэропорту. Преданные приехали, встретить его, он приехал с Шриматинанданой. И вот он пришел, вышел навстречу, стал с нами, какое-то время разговаривали. Как долетели, как дела, он всех узнавал, улыбался, гирлянда была, все хорошо. И вдруг выходит экипаж. Из того самолета оказался. Там командир, пилоты все, вот, в синих плащах, с такими фуражками, с кокардами, с дипломатами. Увидев Гопал Кришна Госвами, они как один поставили дипломаты на землю, встали на колени, поклонились, снова взяли свои дипломаты и пошли, помахав им рукой. Я спрашиваю Шри Шриматинанду, это, наверное, все преданные, что ли, летают уже? Говорит, нет, это обычные люди. Обычные люди это сделали. У всех на глазах в аэропорту, можете представить? Они поклонились, сделали поклон, пошли дальше. Я говорю, а как, почему? Ну, говорит, они узнали, что едет гуру из Индии в самолете, пригласили его в кабину. Он пришел туда, посмотрел, как вот самолет летит, все остальное, дал им просада, поговорил немножко и ушел. Все, говорит, больше ничего не было. Потом они мне сказали, говорит, мы не знаем, что это у вас за религия, но мы таких людей никогда не видели. Вот они попрощались, а потом еще вышли и увидели его на улице, и вдруг поклонились ему. Никто им этого не говорил. Видите, необычные вещи можно пробудить в человеке. Какие благоприятные вещи можно пробудить. Другой пример из Махабхараты. Как пробуждается гуна благости, и нам начинает вести. Если она в нас пробуждается, она пробуждается в других людях. Ситуация резко может измениться в лучшую сторону. Например, Юдхиштхира. Перед самой битвой на Курукшетре, когда уже все взялись за оружие, вот начинается война. Он должен выразить почтение Бхишмадеву сначала. Он сходит с колесницы, идет пешком, подходит к деду, это его враг теперь. Поклон делает полный. Руки складывает пранам с почтением и говорит, дед, дай мне благословение на победу. Враг пришел. Но он просит благословения у деда, традиция. И Бхишмадев протягивает руки, благословляет Юдхиштхиру. Победа тебе. Рядом Дурьотхана говорит, ты что делаешь? Ты за кого вообще? Ты мой враг или мой друг? Ты же за меня сражаешься, Бхишмадев. Ты мой главный военачальник, а ты благословляешь Юдхиштхиру. Дурьотхана, ты не понимаешь. Если кто-то искренне выражает тебе почтение, искренне, руки сами дают благословение. Пробуждается добродетель. Я ничего не могу сделать с этим. Невозможно. И вот ты четыре повезло, видите. Закон везения описывается. Если человек контролирует собственные чувства и ум, результаты закона смирения, почтения, терпения, им будут вести. Недаром же говорят, дуракам везет. Смиренный, скромный, вообще никакой. И все ему само по себе приходит. Люди не понимают этого, что в страсти не думают, нужно всего добиваться, нужен ум, нужно образование, нужно богатство, нужны связи, не так ли? Все это нужно. И то еще неизвестно, добьетесь вы или нет. А тут такой смиренный, скромный, всех почитает, у него все приходит. Иванушку-дурачок называют в сказках такого персонажа. Но ему всегда везет. У него жар птица в руках, у него то, у него это. Он всегда успешен, видите. То есть решимость направлена на контроль чувств и ума делает человека совершенным в деятельности, в поступках, в мыслях, в жизни. Ему везет. Более того, на этом уровне нет понятия хорошего и плохого. Человек не может думать, повезло или не повезло. Для него все благоприятно. Помните эту историю, когда один мудрец путешествовал и встретил сначала брамачарья. Брамачарий обратился к нему. Мудрец, благослови меня. Хорошо, благословляю тебя. Умри немедленно сейчас. Для тебя это самое лучшее. И пошел дальше. Встретил царя. Тот тоже просил благословения. Живи как можно дольше. Пошел дальше. Встретил мясника. Не живи, не умирай, сказал он ему. И встретил преданного. А все равно, для тебя все хорошо. Можешь жить, можешь умереть, неважно. Все хорошо для тебя. И то, и другое. Нет вообще плохого понятия. Все же такое было. Брамачарья – это тот, кто соблюдает целибат, обет безбрачия. За счет этой аскезы он может подняться на райскую планету. Но большой риск существует, что вожделение может оборвать его аскезу, нарушить его аскезу, он может пасть. Поэтому пока ты еще не пал, сказал мудрец, пока ты еще чистый брамачарий, тебе нужно умереть сейчас, получишь плод. Это благословение. Пойдешь на райскую планету, не нарушишь обет. Царю он сказал, ты на вершине существования человеческого, но ты тратишь эту карму ради чувства наслаждения. Пойдешь вниз после смерти, живи как можно дольше. Будущее у тебя будет не очень хорошее. Ты потеряешь царское положение в следующей жизни. Мясника увидел, сказал, ты сейчас в аду живешь и пойдешь в ад после жизни. Не живи, не умирай. Не знаю, провались куда-нибудь сквозь землю. Все плохо для тебя. Не везет человеку, видите, невезение. Но когда встретил преданного, который служит Кришне, он сказал, какая разница, ты здесь служишь Кришне, и там будешь служить Кришне, можешь делать все, что хочешь, жить или умереть, никакого для тебя значения не имеет. Ты сейчас живешь на Вайкунхе и будешь, пойдешь на Вайкунху потом. И в Бхагавад-гите говорится то же самое, что человек, который обрел трансцендентное знание, обуздав ум и чувства, он неплохо расположен уже в этом мире счастлив. Это подтверждается. Обрел знание Бхагавад-гиты, он уже неплохо счастлив, устроен в этом мире. Он счастлив, этот человек. Осталась только одна интересная вещь. Бхагавад-гита – известная книга. Очень известная среди преданных. Многие прочитали вдоль и поперек уже. Однако, ее нужно научиться применять в практической деятельности, ежедневной практической деятельности. Это уже требуется разум другого порядка. Прочитать это одно, применить это другое. Бхактивинода Тхакур утверждает, что не обретя сукрити, благочестие запасы, мы не сможем применить это писание в жизни. Нам кажется, что чего-то здесь не хватает. Может показаться. Может быть, есть еще какое-то писание. Может быть, есть еще какая-то мантра. Я чувствую, что как будто мне что-то нужно еще, хотя есть Бхагавад-гита. Но это самые лучшие, самые возвышенные произведения открываются миру. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, читание Чаритамрита. Выше этого не бывает. Ничего. Но если у человека нет запаса сукрити, он может не заинтересоваться, может не знать, как воспользоваться этим знанием практически. До Шрилы Прабхупады ни один человек не мог воспользоваться Бхагавад-гитой. Ни один. Ни одного преданного не появилось. Люди читали Бхагавад-гиту. Ни одного преданного не появилось в мире. Как только Прабхупада вложил туда свои знания, опыт, дал людям этот сукрити в форме знания, передал это все. Улучшил наше благочестие таким образом. Мы становимся преданными. И теперь, что самое важное, это применить Бхагавад-гиту в своей практической деятельности. Где мы находимся? В семье, на работе, не так ли? Господь Читание говорит, там и находись. Но всем, кого ты увидишь, говори о Кришне. Говори о Кришне так, чтобы люди принимали как научное знание. Не как религиозную веру, как научное знание. Потому что Бхагавад-гита, она научна. Если мы изучим Бхагавад-гиту, мы сможем научным образом говорить о Кришне, и люди будут принимать это. Сейчас большинство людей уже принимают, что Бог один. С этой формулой многие согласны. Но кто он, этот один Бог, они все еще не понимают. И что в Боге есть все, говорится. Все имена, все качества. Бога трудно назвать даже одним именем, что все его имена, так много имен. Безграничное множество качеств, безграничное множество имен. Бхагавад-гите Кришна говорит, нет истины выше, чем я, он говорит, утверждает. И так же, как с помощью большого водоема можно исполнить желание маленького водоема, так же при помощи меня можно исполнить любые желания. Все виды совершенства находятся в нем, в изначальной личности Бога. И это Чам Шакалак Пумсам Кришна Сту Бхагаван Своям. Бхагаватам пишет, личные аватары, проявления Бога. Великое множество, безграничное множество. Но потом говорится, но изначально личность – это Бог, Кришна. Кришна Сту Бхагаван Своям, Кришна его зовут. Как же это все сочетать? Например, есть Кришна, вечный Бог, и есть другие экспансии Бога, тоже вечные. Почему же он изначально считается, если они вечные? Как это определяется в духовном мире вечности, где нет ни начала, ни середины, ни конца? Почему же написывается как изначально личность Бога, Бхагаван, Своям? Есть пример из истории Бирбала Акбара. Бирбал – это его советник, очень разумный. Слава его разуме, она повсюду распространилась. Многие даже не верят, что такое возможно. Поэтому соседний царь, подчиненный Акбару, императору, пишет ему послание. Не в службу, а в дружбу. Мы друзья с тобой. Пожалуйста, я хочу убедиться лично в разуме твоего премьера. Можешь прислать его ко мне? Я хочу испытать его. Я слышу такие мифы о его разуме удивительные. Знаете, какой разум был у Бирбала? Однажды он заболел и месяц не мог выйти на работу. Акбар заволновался. Болезнь очень долгая. Как мой советник, не потеряет ли он рассудок? Все ли с ним будет хорошо, в порядке после этой болезни? Он пришел лично навестить его и испытать заодно. Такой же острый разум у Бирбала или нет, как раньше? И вот он заходит. Говорит, Бирбал, как дела? Ты так долго болеешь, все в порядке? Да, ты долго, я очень много болел. Но сейчас все хорошо, скоро выйду на службу уже. Он лежит в кровати, разговаривает с Акбаром бодро. И тут он понимает, что Акбар не так просто пришел. Это Бирбал. И он говорит, подожди, я сейчас выйду в туалет и вернусь. И Акбар воспользовался этим. Он взял лист бумаги, небольшой листик бумаги, и под ножку кровати подложил вот так. И опустил все, что он сделал. И сидел, как будто ничего не было. Бирбал вернулся, лег на кровать, беседа продолжается. Бирбал крутится туда, и так. Что случилось, Бирбал? Да не могу понять, то ли кровать стала выше на лист бумаги, то ли потолок опустился на эту толщину. Разум Бирбала был такой. Никто не мог поверить в это. Такой был человек, поэтому соседский царь сказал, пришли ко мне, Бирбал, я хочу его испытать сам. А Акбар гордился Бирбалом. Хорошо, пошлю. Пусть все знают, какой у меня советник. Он пишет письмо и дает Бирбалу в руки. А уже послал посланника. Бирбал придет с пакетом лично для тебя в руки. Бирбалу говорит, вот этот пакет лично в руки царю. Бирбал отправляется. Он знает, опять какая-то интрига. Какая-то неизвестная, какая-то интрига. И царь готовится к приему Бирбала. Тронный зал. 7 тронов делает одинаковых. Одинаковых царских тронов. Взял 7 двойников. Полностью сделал одинаковое лицо, такие же усы, такую бородку, такие же атрибуты, в руках скипетр, все сидели. 7 царей сидело, встречало Бирбала одинаковых. Он никогда не видел этого царя. Послание таково. Лично в руки. Интересно, как он сориентируется. Как он лично в руки даст царю этот пакет. Вот в чем была ловушка. И вот придворные объявили, Бирбал уже здесь. Да, вот, все расселись по местам, так, садимся. Открывайте дверь, пусть заходит. Бирбал зашел, взглянул на всю эту, на весь этот театр, поклонился, поднял голову, подошел к царю и сказал, вам лично в руки пакет. На других он даже не смотрел. Царь чуть с трона не упал. Ему стало стыдно за этот спектакль перед придворным. Он сказал, так, все уходите из зала, все, потому что все видели его глупость. Даже секунды не думал советник, пример. Все разоблачил мгновенно, нашел подлинного царя. Все разбежались в страхе, разгневался царь. Бирбал, ты меня позорил. Ну скажи, ну как ты это сделал? Ты просто даже секунды не думал. Я тут целый месяц готовился к твоему приему. Все очень просто, царь, сказал Бирбал. Когда я вошел, я сразу на вас посмотрел. И все эти поддельные цари, все покосились в твою сторону. Все очень просто. Они все зависимы от тебя. Ты изначальный, ты Бхагаван. Ты Бхагаван Сваям, ты изначальная личность здесь. Они все от тебя зависимы. Тогда от Кришны зависят все аватары. Поэтому говорит, эти Чамшакалапум сам Кришна, ту Бхагаван Сваям. Вот от Кришны. Все привлекающие. Он привлекает даже Вишну Татвы. Кого угодно. Когда Брама испытывал Кришну во Вриндаване, он украл мальчиков, пастушков и телят. Затем вернулся через год, очень быстро, по своему летоисчислению, чтобы увидеть, что там происходит, сколько проблем сейчас у них будет. Но увидел, Кришна также наслаждается, продолжает. В том же самом окружении. Когда он не смог этого понять, Кришна помог ему и показал, что все это Вишну Татвы, все эти мальчики-пастушки. Подделка на самом деле, что Брама не смог распознать этого всего. Разум Брама оказался бессилен Творца Вселенной, он был бессилен понять, как Кришна создал эту иллюзорную энергию, повторил в точности, даже Брама не разоблачил его. И все эти Вишну Татвы служили Кришне, вот в чем дело. Они обрели эти формы, и все служили Кришне. Для удовольствия они играли роли мальчика-пастушков, телят, точности все повторяли. Кришна просто нас продолжал наслаждаться. Ничего не было вообще. Никто даже не заметил подделки во Вриндаване в течение целого года. Тогда Брама спустился с лебедя, поклонился и сказал, в Дандават, ты изначальная личность Бога. Ты мой отец, он сказал, Нараяна. Что он имел в виду, Брама? Ну, я совершил оскорбление, но ты-то отец, а я твой сын. Как отец прощает сына, прости меня. Я вмешался в твои сокровенные игры своим просто интеллектом сухим. Нарушил твою лилу, прости, ты отец Нараяна, а Кришна сидит, ребенок, с лакомством в левой руке, с пальцами прозрачными на свету, красивый в окружении своих друзей и говорит, какой я тебе отец? Твой отец Нараяна, а я просто пастух, коров тут пасу. Нет, нет. Я живу в Вриндаване, в деревне, деревенский ребенок. Брама сказал, нет, 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 меня теперь не проведешь. Я видел, кто ты на самом деле. Как все эти Нараяны служат тебе. Ты изначально Нараяна, утверждает Брама. И изначальная личность Бога это проявление разума, если человек приходит к этому пониманию, он очень удачлив, говорится. Очень удачлив. Бхагавад-гита утверждает это, что Кришна верховная личность Бога. И поэтому, если человек не осознал этот факт, он не сможет избавиться от вожделения, он не сможет быть привязан к форме Кришны, к качествам Кришны, к имени Кришны. Если он не признает, что Кришна – верховная личность Бога изначальная, как он сможет привязаться к нему? Он будет привязан к именам этого мира, к названиям этого мира, к формам этого мира. И тогда вожделение проникнет в него, и он будет эксплуатировать энергию души, будет страдать таким образом. Поэтому если говорит Прабхупада, что тот, кто не установил связь со Всевышним Господом в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум и успокоить ум. Не сможет быть счастлив. Что отдает свою энергию в майю. А майя просто поглощает эту энергию. Ничего взамен не получает. Смотрите, сколько мы энергии даем этому телу, оно стареет и умирает. Мы работаем в поте лица, чтобы это тело поддерживать. Оно стареет и умирает. И остается неудовлетворенным. Можно наслаждать чувства миллионы лет, они не будут удовлетворены. Невозможно удовлетворить свои чувства. Потому что энергия души используется не по назначению, неправильным образом. Если я частичка Бога, должен связать свою жизнь с Богом. Таков вывод, таков результат. Конечный результат. Другого вывода человек не сможет сделать, не сможет умиротвориться, если у него будет другое какое-то заключение. Потому что здесь говорится об этом. Не в сознании Кришны человек не может быть умиротворен. У него нет вывода жизни. Пробует это, пробует это, пробует это. Но все не получается, вывода нет. Не знает, каким путем идти. Продолжает делать то, что приносит ему страдания. Это сумасшествие уже называется. Вот мы с вами живем в этом материальном мире. Этот мир причиняет им страдания. И все равно люди этим путем идут. Все равно продолжают идти этим путем. Почему? Другого нет у них выбора. Это сумасшествие. Но как только они признают верховную личность Бога и занимаются преданным служением, получают опыт Опыт этого умиротворения, опыт этого счастья. Удовлетворение. Глаза, если не видят Кришну, они не будут удовлетворены. Уши, если не услышат о Кришне, не будут удовлетворены. Ни один орган чувств не удовлетворится, пока не соприкоснется с абсолютной истиной. Лицом к лицу, непосредственно. Это возможно через практику преданного служения. Не просто обдумывать, что такое абсолютная истина, что не есть абсолютная истина. Что правда, что неправда, что истина, что ложь. Люди спорят. Но вывода нет. Вывод в том, что он будет непосредственно объект поклонения, непосредственно объект реальных взаимоотношений. То есть пока не появится взаимоотношений с Богом, человек не будет умиротворен, говорится в Бхагавад-гите. Эта наука взаимоотношений утрачивается, когда она восстанавливается снова, когда утрачивается. Здесь Бхагавад-гита Кришна говорит, она утрачена, Арджуна, поэтому тебе снова объясняю ее. Люди знают, что есть Бог, есть душа, но не знают об этих взаимоотношениях между ними. Дружеские отношения, родительские отношения, супружеские отношения. Никто даже помыслить не может, что с Богом могут быть супружеские отношения, оказывается. Это реальный факт. Дружеские отношения – реальный факт. И пока человек не поверит, он будет сходить с ума по этим формам. Здесь будет искать супругов, друзей. На какое-то время найдет, конечно. На небольшое время. Друзья временные, супруги временные, родители временные, дети временные. Это принесет ему боли, страдания, потому что это временные отношения. Они разорвутся в свой момент, в какой-то момент времени. А Кришна вечная, верховная личность Бога. Поэтому в наших отношениях личных мы должны преследовать вечные цели. Семья должна строиться на вечных принципах духовных. На пути к Богу семья строится. Это может быть семья как община, это может быть семья непосредственно мужчина, женщина, семья. Неважно. Принципы одни и те же. Принципы вечного, преданного, бескорыстного служения. Это будет поддерживающей силой для любых отношений между людьми. Это применение Бхагавад-гиты. То есть пока мы не будем применять Бхагавад-гиту в своей жизни, мы не сможем почувствовать, что мы счастливы. Все дело в применении. Не в академическом образовании, а в ее применении. Значит, начинать нужно с контроля чувств. Начнутся законы везения. Нам будет везет. Всегда будет вести преданным. Я даю то, что не хватает, Кришна говорит, сохраняю то, что не имеют. Им всегда везет. Потому что их решимость направлена на бескорыстную деятельность в служении Богу. Это законы везения, невезения, которые можно изучить, применять и жить по этим законам. В согласии с Богом, с природой, с людьми. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Только не про кота. Кармы очень много в Веккали. Плохой кармы очень много у нас. Не на одну жизнь, а много жизней вперед. Карма очень большая. Есть история об одном царе. Рассказывал историю о том, как царь сторожил коров? Бхагаватам эта история описывается на самом деле. Один царь, он сторожил коров сам, чтобы дать пример, как правильно защищать коров, сам это делал. Сам в качестве сторожа действовал. Лидер общества, видите, дает пример. И безлунной ночью тигр пришел, охотился на коров и бросился на корову на одну. Царь услышал крик, рычание, тигра понял все, выхватил меч. И в темноте он взмахнул оружием, надеясь на свою квалификацию воина, действовать по звуку. Но он промахнулся, убил корову в темноте. А тигру лишь отрубил ухо. И наутро увидел труп коровы, и тигриное ухо рядом. И тогда он понял, что как лидеру ему это не простится. Уже оправдания не будет, потому что люди забудут оправдание, останется лишь факт, что царь убил корову. Если это может делать царь, все остальные последуют его примеру. Он разрушит варнашрама дхарму таким образом. Волей-неволей.
За эту ошибку поплатится все государство. Поэтому, когда пришел гуру Васишта, он понял, что это очень серьезный грех. И оправдания быть не может. То, что случайно это произошло, не является оправданием для лидера. И тогда он нашел выход из положения. Что сделал Васишта? Он сказал: я тебя проклинаю, царь. Это единственный выход из положения. На сотню жизней вперед будешь рождаться низкорожденным шудрой, необразованным, малоимущим, бедным. Ты будешь страдать сотню жизней. Вот тебе предопределение. Карма. Понятно, что когда люди услышали такое проклятие Васиштхи, ни у кого в мыслях не было повторить этот опыт царя. Все, он остановил этот грех. Но что сделал царь? Это проклятие Васиштхи вернулось благом для него. Он оставил царство, передал его сразу же. Одел одежды отшельника, ушел в лес, предался Богу, вернулся к Богу. Все. Мы с вами должны делать то же самое. Не считать карму. Не сосчитаем на сотни жизней вперед, кали-юга. Мы не знаем, сколько кармы. Мы сжигать должны ее сейчас в этой жизни, всю целиком. Просто преданностью это возможно сделать. Ускорить этот метод. Прабхупада говорил, это лифт на сотый этаж, быстро очень. Не лестница, это лифт сознания Кришны. Нужно посвятить только одну жизнь этому все. Что тут удивительно, что у преданных трудностей возникают. А что, мы особые люди какие-то? Мы наслаждались кали-югой очень долгое время, а теперь говорим, откуда у преданных трудностей? Ладно, хорошо, момент дикши, говорится, карма, она сжигается. Но ведь преданные по привычке создают снова ее очень быстро. Если возьмете поросенка и отмоете его хорошенько, куда он пойдет сразу после этого? Но снова дает грязь такую же, снова взорвется. Его привычка осталась еще, видите? Он чистый, все в порядке, но он тут же пытается вот найти где-то грязь. Так что нам нужно еще сменить привычки, жить в благости, научиться в чистоте, на самом деле, в чистых мыслях, труд определенный. Поэтому мы создаем какую-то карму и все еще можем испытывать реакции. Носят косичку к чему? Это к удаче. К счастью. Сейчас не только кришны носят косички, сейчас кому не лень носят косички. Когда увидели у преданных эти косички, хиппи из Запада, они стали отращивать такие косички со всех сторон. Отсюда и отсюда и отсюда. Отсюда. Это называется шикха. Но в переводе пучок волос. То есть простое название, видите? Для преданного это имеет значение. Это для Кришны оставляет он, как ручка, чтобы было за что держать. Кришна поймает нас в момент смерти за эту косичку. Вот и сюда душа уйдет у преданного. За косичку удержим. Не знаю. Женщины пусть сами за себя отвечают, и за себя отвечают. Женщинам труднее, я согласен. Но женщина, естественно, есть коса, что тут у нее большая шикха. Еще легче. Что касается женщин, им просто в сознании Кришны быть. Знаете почему? Очень простой ответ. Кришна любит женщин. Ему нравятся женщины. Все очень просто. У него гопи, вы слышали об этом? Ну, это Кришна. Он без женщин жить не может. Преданные хотят зарабатывать много денег для Кришны?
Не, вот они вот думают, вот как вот именно надо для того, чтобы благополучнее жить, нужно больше зарабатывать.
Может быть, может быть. Профессиональный навык должен быть какой-то, чтобы работать. Может быть и так. Но главное не в этом. Что в Гите утверждается, главная наука – наука взаимоотношений. Даже если есть академическое образование, и много, но нет понимания взаимоотношений, человек не будет успешен. Если он не умеет общаться с людьми, с миром, с подчиненными, с начальством, если не понимает этих законов, именно взаимоотношений, он не будет успешен, даже если он очень образован, хорошо обучен. Что главное обучение заключается в том, что он должен научиться распознавать тех, кто выше, тех, кто равен, тех, кто ниже. Он не распознает эти вещи. Что это за образование такое? Он выходит с гордым видом из школы или из института и думает, что он самый главный. Вот в таком настроении начинает жить. Конечно, он портит отношения со многими людьми. А во вторую часть жизни он там замаривает грехи потом. Что приходит болезнь, приходит страдание, приходит противостояние. Мало разумных людей мы видим, которые именно могут с почтением относиться к другим людям. Великие, успешные, но они знают науку взаимоотношений. С помощью гордости не так далеко можно уйти, не так долго можно поддерживать свой престиж. Что гордых людей не любят и только и ждут, что поставить подножку. Таково окружение. Но если человек получает все это как милость, то, что к нему приходит по милости вайшнавов, это становится его достоянием настоящим. Это же богатство защищает его в этом случае. Дхарма защищает его. Он следует дхарме, дхарма должна защитить его. Но дхарма основана на законах религии. Поэтому подлинный прогресс нужно сделать в гуне благости. Главный принцип какой гуне благости? Не причиняй насилия никому, ахимса. Это общий главный принцип. Не беспокой, не причиняй насилия никому. Не будь причиной страдания ни для кого. Вот сделай свой успех так, чтобы никому не причинить боль и страдания. Вот это будет победа. Нравственность, стремящаяся к победе, Кришна говорит, я, это я сам. Добиться победы – это еще полбеды. Но если вы нравственно добились, вот это настоящая победа.
Многие мудрецы тоже утверждали о том, что если ты не можешь творить добро, то хотя бы вспомнить.
Пассивное добро называется. Не делай зло хотя бы, да. Хотя бы так уж. Сядь, сиди, ничего не делай. Медитируй. Везет человеку, пока у него есть запас сукрити. Поэтому кто-то может заработать деньги, пока есть запас. Но они же все растрачивают его, запас. Поэтому зарабатывание денег становится делом опасным век Кали. Не за счет благочестия, а за счет агрессии добывают деньги многие люди. То есть становится деятельность опасной для жизни. Богатство сопряжено с опасностями для жизни век Кали. Отбирают, жизнь рискуют ради денег, убивают ради денег. Большие привязанности. Это деградация. Раньше количество денег говорило о количестве благочестия в человеке. Сейчас это не так. Сейчас это не критерий. Если человек был богатый в физические времена, означает благочестивый человек. Он заслужил это. В прошлом совершал аскезы, служил Богу, видите. Вспомните историю Друва Махараджи. Суннити и Суручи, две жены, царя Уттанапады. Одна любимая, другая нелюбимая. И вот Друа – это сын нелюбимой жены царя. Он знает, что престол он не получит по этой причине. Он идет к матери и говорит, на самом деле это так? Почему? Почему я твой сын, и мой, у меня тоже отец, царь? Почему я не могу наследовать царство? А мой брат может. Что поделать, говорит мать, он пятилетний ребенок, но она объясняет, я нелюбимая царя, нелюбимая жена твоего отца. Не являюсь любимым, потому что в прошлом я не совершала преданного служения. У меня нет запасов благочестия. Вот эта жена вторая, она лучшая, она благочестивее меня, поэтому она любимая. Поэтому я не могу тебе ничем помочь, только Бог это может исправить. В прошлом я пренебрегала преданным служением, она сказала, в прошлой жизни. Поэтому в этой жизни я получила такое положение. Меня будут ущемлять. Ведь они понимали эти вещи, люди. Нет запаса благочестия. Как современные женщины не хотят получить хороших мужей, но они забывают, что это нужно заслужить еще. А кто-то хочет сразу найти хорошую жену, чтобы она исполняла все его желания, но забывает, что это нужно заслужить еще. В ведические времена молодые люди, они, прежде чем жениться, образовать семью, уходили совершать аскезы. И вот когда они заслуживали это, они потом возвращались, находили себе достойную жену. Но если не будет благочестия, мы даже не сможем распознать, где эта хорошая жена вообще. Как она одевается, как она ходит, что значит вообще хорошая женщина. Один приятный пришел и говорит, у меня по карме оказывается так. У меня вот по карме все жены будут обманывать меня. Карма такая. А кто выбирает таких женщин? Он сам. А как он выбирает? Эмансипированных, независимых, красивых, смелых. Вот таким он нравится. Он таких будет выбирать. И написано в гороскопе. Будет обманывать каждое. Но ты делаешь сам выбор на основании того, что у тебя нет запаса благочестия. На основании своих чувств делаешь этот выбор. Поэтому в сознании, конечно, когда предаем все Богу, нам дается благочестие. Это как милость говорится, потому что мы обречены на поражение по закону кармы. По судьбе просто. От судьбы не убережешь. Но ты получаем милость. Мы приводим пример. Железо расплавленного. Пропад говорит, это наша жизнь, она больше ничего не стоит. Кусок железа. Век калий. Сейчас скрин стало очень низкого, низко ценится. Но мы занимаемся преданным служением Богу. Мы вливаем туда расплавленное золото. Это большая ценность. И вот количество железа не меняется, видите? Остается прежним. Наша карма, судьба остается прежней. Но вливая золото, оно как бы там растворяется, разбавляется. И вы уже видите, что вещь золотая. Железо никто не заметит. Оно есть там. Карма остается с нами, да. Предопределенная судьба. Но поскольку мы совершаем преданное служение, настолько ценно, что мы говорим, человек освобожденный, человек духовный. Меняется судьба. И не меняется судьба одновременно. И меняется в то же время. Она ослабевает, эта карма плохая. Пропадают удивительные примеры. Если, говорит, вам суждено было быть зарезанным сегодня по закону кармы, но вы стали преданным позавчера, начали повторять святое имя, оно вмешалось в вашу судьбу. Что же произошло? Карма должна исполниться, но вы должны также милость получить. Этим утром вы берете нож, идете на кухню, режете овощи и раните себе палец. Вот и все. Получили карму. Больше ничего. Она ослабла. Тут был показан в том рассказе эти два пути. Один путь был личных аскез, личного успеха. Вот монашество, скажем, я забочусь о своем освобождении, трачу на это силы, энергию, замыкаюсь от других людей полностью, отрекаюсь от всего. Это внешнее отречение, которое в Бхагавадгите описывается во второй главе. Так тоже можно достичь совершенства, говорится. Но Кришна не рекомендует идти таким путем, Арджуни. Он говорит, оставайся в сражении, действуй согласно своему долгу. Вот эта его сестра, женщина, которая служила всем, она была ближе к Богу в этом смысле слова. Потому что она жертвовала собой именно. А отец Сергий, он действовал для себя. И чем это закончилось? Видите, падением его. Он признал себя святым сам в конечном итоге, потому что он проявлял могущество. Очевидный факт, видите. Это убедило его, и это послужило причиной падения. И тогда он услышал голос, помните, иди к сестре. Он пришел к сестре, и вот он получил ответ. Вот это и служение Богу. Толстой этим рассказом отлучил себя от церкви, на самом деле. За эти рассказы отлучили от церкви. Не всякий, кто живет в монастыре, спасется, не всякий, кто живет в миру, погибнет, говорят христиане настоящие. И вот он об этом писал, Толстой. Об истинном пути к Богу. Что путь не через эгоизм идет, а через самопожертвование. Это было выше. Выше, чем монашество, все остальное. Служить людям, описывается, нужно совершать благотворительность. Благотворительность. Это служение людям. Но какая высшая благотворительность? Распространяйте знания. Знания, знания, знания. Распространяйте его. Приобретайте, распространяйте знания. Это самое лучшее, что можно сейчас сделать для людей. Лучшее служение.
Дело в том, что распространяя знания, вот возникает из этого вытекает вопрос, опять-таки жизненно очень важный. Возникает такой вопрос. Человек очень хорошо помогает знаниями, во всем помогает, но в данный момент приходит человек, который, получая эти знания, попадает в тяжелые материальные условия, и как бы его вера пошатывается, будем говорить так. Ну, как бы на глазах у всех, а внутри как твердо. И когда подходит этот человек и говорит: «Помоги мне!» Тот, который помогал ему знаниями, он говорит: «Да, да, Кришна тебе поможет». А в данный момент человеку что нужно? Материальное. И тогда он просто отворачивается от этого человека, который его научил действительно очень много. Какая же тут помощь нужна?
Нужна варнашама дхарма для этого, то, о чем вы говорите. Прабхупада говорил, объяснял эти вещи. Он сказал, что оставаться и быть преданным непросто, трудно. Все удивились, когда Прабхупада сказал это. Потому что рядом с Прабхупадой все это было просто. Тогда он спросил: тогда почему преданные уходят, если на них Кришна, это просто? Все поняли, что Прабхупада говорит, подтверждает свои слова. На самом деле для кого-то это трудно. Если мы не построим варнашрама дхарму, большинство людей уйдут в майю. Они будут преданными. Но они не посвятят свою жизнь Кришне. Они будут думать о Кришне по-другому как-то. Они будут заняты просто материальной деятельностью, на выживание. У большинства людей нет такой твердой веры. Им нужны лучшие условия. Создать условия для них необходимо, прежде чем всех занять преданным служением. Смотрите, в ведическом обществе преданные были все. Даже пьяницы были преданными. Даже проститутки были преданными. Почитайте их. Бхагаватам это описывается. Все люди были преданы, потому что были условия для каждого человека, чтобы он мог развивать свое сознание Кришны. 11-я песня описывает проститутку Пингалу, которая достигла совершенства в сознании Кришны. Такие примеры. Развила отречение. Она жила в ведической культуре, в варнашрама дхарме. Но поскольку сейчас нет варнашрама дхармы, то даже преданные очень сильно и устойчиво терпят трудности. На самом деле это так. И помочь вот так друг другу без варнашрама дхармы сложно. Что у каждого свои деньги, у каждого свои обстоятельства, знаете ли. И мы не планируем даже эту помощь часто, потому что не знаем, что завтра будет неустойчивое обстоятельство, понимаете, неожиданное обстоятельство, врасплох на заставу. И часто мы не можем оказать нужную помощь. Но если мы построим варнашраму, хотя бы маленький кусочек, это будет возможно. Семья, это будет возможно. Будем лучше понимать друг друга, лучше знать друг друга. Будем готовы оказывать эту помощь. У нас будет общая какая-то экономическая платформа вырабатываться постепенно. Например, в Индии это делают легче заботиться о преданных. Там есть еще вот эта культура. Здесь же ее практически уже не осталось. Каждый сам за себя выживает, даже преданные, видите, каждый за себя борется. С одной стороны, это неплохо, что мы научимся быть самостоятельными сейчас. Никому мы жить, а самостоятельно уметь выживать. А потом мы сможем объединить свои усилия, объединять свои усилия. Поэтому вера не то, что пошатывается, но она будет испытываться. Вера будет испытываться. Это может быть так, а может быть не так, это уже от ситуации зависит. Нужно исследовать каждую отдельную ситуацию. Будьте осторожны в выводах тут. Тут нужно быть осторожным. Даже великий преданный не рискует давать оценку преданным. Это как на лезвии бритвы оказаться. Даже Нарада Муни не рискует давать оценку. Это очень сложный внутренний вопрос. Это вопрос сердца человека. Помните этот стих «Апи чет судра чаро»? Бхагавад-гите говорится, что преданный может делать самые дурные поступки. Судурачаро – это слово, можно, знаете, очень что-то дурное. И оставаться при этом святым. Этот стих говорит, если его сердце искреннее. То, что мы сейчас имеем с вами дело друг с другом, мы с чем имеем дело с недостатками? Просто с врожденным характером. Это никакого отношения к преданности не имеет вообще. Если мы судим просто о людях по их врожденному характеру, мы совершаем ведь серьезную ошибку. Не связывать никогда. Просто характер – это одно. Природа. Природа не является грехом. В одной из песен Бхагаватам Прабхупада говорит интересную революционную вещь. Для нас, может быть, революционная. Что есть люди, которые с рождения обладают плохими качествами. И то, что не нарушает регулирующие принципы, для них даже грехом не является. Это их природа становится. Змей Калия – злобный змей. Кришна наказывает. А он говорит, а за что ты меня наказываешь? Это моя природа, я змей. В чем я виноват? Это же моя злобная природа. Я не могу действовать иначе. И Кришна прощает его. Природа не является грехом. Сама по себе природа не является грехом. Но мы должны следовать Священному Писанию, тем не менее, чтобы очистить эту природу до духовного совершенства. Поэтому, говорится, это для каждого сознания Кришны. Плохой человек, хороший, это наше понимание. Любой может практиковать сознание Кришны. Любой, абсолютно любой. Но мы не должны критиковать, делать поспешные выводы, потому что все находится в развитии. Через 20 лет тот, кто останется в сознании Кришны из нашего коллектива, вы его не узнаете. 15-20 лет вы увидите, это будет чистый преданный, если он будет практиковать должным образом. Вы вспомните, зря я говорил эти вещи о нем. Все же находится в развитии. Тут нужно быть осторожным. Не надо называть никак. Таковы качества. Просто должны увидеть, ну так дети говорят иногда. Всем же больно, если обидеть. Больно. Вот он говорит, потому что больно ему. Прощать умеете здесь, в Ташкенте, нет? Или нет? Или это... Кровь за кровь, око за око. Самые милостивые преданные? Ну, это другое дело. Я уже испугался. Отпустят меня или не отпустят отсюда? В философии не каждый согласится, правда же? Но с просадом согласится любой. Готовите просад дома? Вот самое важное. Готовьте как можно лучше, предлагайте, кормите. Постепенно будет что-то происходить хорошее. Потерпите. Да, молитвы родственников очень могущественны. Мать, бабушка – это очень большая сила для родственников. Конечно, вы будете спасать. Ну так, чрезмерно не спасайте их. Оставляйте им также право выбора, потому что сознание Кришны – это только право выбора. Это никак нельзя по-другому распространить. Человек должен выбрать. Можете привлекательно рассказывать, интересно, но выбрать должны не сами. Лошадь вы можете взять за уздцы, привести к воде, но если она не хочет пить, не заставить ее. Поэтому так вот свободно общайтесь с ними, если они заинтересуются чем-то сами, уже это хорошо. Еще чуть-чуть, еще немножко, терпеливо, год за годом, просаддавайте. Главное, приближайте сами. Другая крайность, конечно. Кто не с нами, тот против нас. Так. Найдите как называется, золотой, баланс, золотая середина, компромисс какой-то найдете, разум. Да, немножко, чуть-чуть. Ну, женщина имеет разум этот. Есть тупоконечники и остроконечники. Гулливер. Вот одни яйцо бьют острым концом, другие тупым. Они на этой почве, у них разная политика, партия, они враждуют. Вот и боком разбейте, и все. Так много разных сторон, оказывается, есть. Это уже разум, гибкость, мягкость, качество. Все понадобится. Терпение. Хари Кришна. Где Карабаджан Прабу? Мы споем сегодня?